Уважаемые коллеги, давайте потихоньку начинать, потому что время уже 20 минут, надо начинать доклад. Спасибо, что пришли в данный момент сюда. Надеюсь, вам будет интересно. Хотя вот многопоточность, асинхронность – такая тема, когда каждый, как правило, приходит за своим маленьким кусочком знаний, который именно ему не хватает. И угодить всем в аудитории довольно сложно. А для начала я хочу представиться. Меня зовут... Меня зовут Евгений Агафонов. У меня закрылся PowerPoint прямо сейчас по непонятным причинам. Сейчас я пытаюсь привести презентацию в порядок и показать вам свою фотографию. Доклад у меня называется «Глубокое погружение в асинхронный вывод бла-бла». На самом деле я разделяю такое мнение, что для 99% случаев глубокое погружение – это не то, что даже не нужно, а даже вредно. И надеюсь, что вы это убеждение после окончания доклада разделите вместе со мной. Я занимаюсь тем, что работаю в компании ABI, руковожу группой разработки образовательных проектов, а также я являюсь Microsoft MVP по веб-технологиям в течение 9 лет. И чтобы сегодня сделать наше здесь пребывание чуть более особенным, у меня есть для вас вот такая вот книжка. Это моя книжка про многопоточность. Она, правда, на английском языке, но она на 70% состоит из кода. И смысл ее написания был в том, что можно просто смотреть код, понимать, как он работает, и при этом изучать многопоточность. И я ее сегодня выдам за самый интересный вопрос. Обещаю быть беспристрастным и честно отдать тому, кто задаст этот самый интересный вопрос сегодня. Значит, перед тем, как начать, опять же, повторюсь, очень сложно оправдать все ожидания, поэтому я был бы вам крайне признателен, если бы, например, кто-нибудь кратко в нескольких предложениях мог бы сформулировать, что он ждет от моего доклада, то есть зачем именно он пришел сюда, а не куда-нибудь еще. А я был бы очень признателен за такой отзыв, потому что это помогло бы мне сделать доклад лучше, если кто-нибудь... Чтобы все работало на всех платформах. И спасибо. Еще кто-нибудь, может быть? А можно вот молодому человеку микрофончик?
Можно только поднять.
Раз. Угу. И на подкастах, и в каких-то статьях натыкался на то, что вот в ASP.NET есть вот такие-то и такие возможности асинхронной работы, и, как правило, авторы говорят о том, что все это работает в одном пуле потоков. Если вы начнете тут изощренно параллелиться, то очень скоро вы не сможете нормально обрабатывать входящие потоки. Uh-huh. Ну, собственно, обрабатывать веб-реквесты. Ну и, наверное, вот меня это интересует в наибольшей степени, где вот нащупать, ну, как бы вот... разумное распараллеливание.
Спасибо большое. И сразу скажу, что примерно это я и собираюсь рассказывать. Так что, наверное, получилось удачно. Еще кто-нибудь, пожалуйста, если еще один человек есть, допустим. Ну, видимо, нет. Хорошо, спасибо большое. Насчет работы на всех платформах. К сожалению, платформы очень различаются в архитектуре ввода-вывода, и тот код, который подходит для платформ на основе событийного ввода-вывода, это Linux и всевозможные Unix, и платформа Windows, который вот вывод масштабируемо и эффективно устроен несколько иначе. К сожалению, один код написать не получится. Придется по-любому сделать два разных кода для разных платформ. И тут никуда не деться, даже создатели Node.js для того, чтобы эффективно запускать ее на Windows, переписали свой слой, который занимался вводом вывода с учетом особенностей Windows. Итак, о чем я планирую вам рассказать? Не только о вводе-выводе, учтите это сразу, потому что, как показывает практика, все равно нужно сделать некий ввод в тему, показать, почему вообще эта проблема важна, почему именно ввод-вывод, а не что-нибудь другое. Вот. И поэтому я расскажу в общем и в целом про то, что такое в .NET многопоточность, асинхронность, почему это не одно и то же, почему, если мы видим task и wait, то это еще совершенно не значит, что операция асинхронная. И покажу вам некие, ну, достаточно, может быть, общеизвестные, но тем не менее полезные примеры, которые иллюстрируют, что все не так просто. Вообще моя задача сейчас вас напугать сильно. Вот. Async и wait сделали асинхронное программирование простым. То есть можно написать и wait, и все. Но, к сожалению, как показывает практика, это стало новым большим источником проблем и бед. И чтобы задать, как бы, тон всей дискуссии, сейчас я вас напугаю демонстрацией. Для начала простое серверное приложение на основе Web API. Это серверное приложение, сейчас я сделаю покрупнее, представляет из себя набор Web API контроллеров. Я надеюсь, что все примерно знакомы, что такое Web API, и рассказывать сейчас не буду. Соответственно, мы измеряем время работы асинхронного метода, вызываем библиотеку, у которой есть асинхронный метод с await, замеряем, сколько времени прошло, и отдаем результат. Абсолютно точно такой же контроллер, названный по-другому, делает все точно так же, только вызывает плохой метод, а не хороший. Так все точно так же. Вот это приложение у меня размещено в отдельной виртуальной машине для чистоты экспериментов. И сейчас мы будем его тестировать на производительность. Если вы знакомы с встроенными Visual Studio средствами, можно сделать нагрузочный тест для любого HTTP endpoint. Давайте сначала запустим базовый тест. То есть я просто обращаюсь по адресу, соответствующему этому контроллеру. Вот мы видим, что у нас метод goodAsync, его выполнение занимает 2 секунды. И у нас есть точно такой же badAsync метод. Видимо, еще первый не закончил. Опа. А, я понял. Угу. Спасибо. Как мы видим, примерно то же самое. То есть есть endpoint, который дает результат через 2 секунды. Теперь мы проведем нагрузочное тестирование с помощью load-теста. Мы используем тест goodAsync, который нагружает наш endpoint, и будем увеличивать нагрузку от 100 до 1000 пользователей в течение 2 минут. Я не буду показывать тест, я его просто запущу, потому что это очень наглядно. Сейчас я попробую убрать все лишнее. Что здесь важно? Здесь важно, во-первых, сама нагрузка. Она должна быть здесь. Вот она будет расти до самого верха. Вот. От 100 до 1000. И сейчас мы видим последнее значение этой нагрузки. То есть сейчас уже 500 одновременных запросов идет. Соответственно, второе значение — это сколько страниц в секунду мы обслуживаем. Пока максимальное количество 326. Я надеюсь, что оно вырастет до 500, потому что метод асинхронный написан правильно и хорошо. И, наконец, вот это значение показывает нам, сколько времени в среднем занимает один ответ. Мы видим, что это 2 секунды, что, в принципе, ожидаемо и хорошо, потому что сам метод только работает. Вот на этом графике показана примерная продолжительность ответа сервера. Мы видим, что она не меняется, практически держится в районе 2 секунд. На эти графики не обращайте внимания. Это нагрузка на процессор тестируемой машины. Вот, мы перешли к непрерывной нагрузке из 1000 пользователей. И видим, что максимальное значение страниц в секунду – это примерно 500. Ну, в принципе, понятно. Если мы делаем 1000 запросов в секунду, каждый запрос занимает 2 секунды, соответственно, в среднем получается обработать 500 запросов. То есть мы выжили максимум из этого приложения. У нас есть метод, который занимает 2 секунды, и, собственно, все работает хорошо. Сейчас я вам покажу второй тест. Он отличается от первого только эндпоинтом, который мы тестируем. Вот, то есть только вызовом библиотечного метода. Так, давайте я это остановлю, наверное, потому что мы уже все увидели. И запустим. Ждем, пока завершится первый тест. Он завершился. Вот его еще раз summary. Запускаем второй. Так как я уже его запускал, могу, не дожидаясь результатов этого теста, сказать, что здесь картина будет совершенно другая. Начнем со среднего метода, со среднего времени обработки одного запроса. Мы видим, что сейчас это 16 секунд, и по мере увеличения нагрузки это время вырастет еще и еще. Приложение совершенно не масштабируется, и сейчас вам этот тест это докажет. Мы обслуживаем на данной нагрузке всего 6 страниц в секунду, вот 8, но это совершенно несравнимо с предыдущими цифрами, то есть 500. Как вы видите, налицо очевидные проблемы. Вот у нас уже время ожидания ответа увеличилось до 50 секунд, а будет расти еще. То есть, ну, где-то это 1,5 минуты, может быть, чуть больше. Возникает вопрос, чем это связано. И разбирательством с этим вопросом мы сейчас с вами займемся. Я попробую перейти назад на слайд. Или сразу перейдем к коду. Чтобы понять, что происходит, нам нужно, конечно, посмотреть на код этой библиотеки, чтобы понять, чем методы отличаются друг от друга. И посмотрите, у нас отличие только в том, как мы ждем 2 секунды. В первом случае мы используем метод из task library task delay, во втором случае мы просто блокируем поток на 2 секунды. В чем же разница? Разница следующая. Task delay реализован на основе таймера. То есть у нас есть один объект, ну, грубо говоря, устроенный похожим образом с пулом потоков. То есть у нас есть таймер, у него есть обслуживающие его потоки, которые по сигналу таймера вызывают нужные колбеки. И получается, что пока мы ждем 2 секунды, тот рабочий поток, который вызвал у нас вот этот метод, а он у нас находится вот здесь. То есть когда мы попадаем сюда, это значит, что ASP.NET выделила нам поток из ThreadPool, который обрабатывает наш запрос. Мы попадаем сюда, и затем сюда, в await. И после того, как мы начинаем асинхронную операцию, она еще не завершилась. То есть она только началась, у нее еще впереди 2 секунды. Вот в этот момент сразу происходит выход из метода и возвращение рабочего потока в ThreadPool, потому что ему делать больше нечего, он ждет сигнала от таймера. И как только таймер отсчитает 2 секунды, рабочий поток таймера запостит callback продолжение вот этого кода на thread-pool, и уже другой рабочий поток из thread-pool вызовет дальнейший код. Получается, что у нас есть целых 2 секунды на то, чтобы изначально рабочий поток обслуживал другие запросы. Если мы говорим про плохой метод, то он просто блокирует рабочий поток. Что получается? Когда мы начинаем ожидание синхронной операции, рабочий поток переводится в состояние заблокирован, и он не делает ничего ровно 2 секунды. Он не может обслуживать другие запросы. Он блокирован на 2 секунды. Что это значит? Это значит, что целых 2 секунды мы вырвали один поток из thread-pool, и он не может ничего делать. Казалось бы, зачем тогда thread-pool? Давайте создавать потоки на запрос. Правильно? Если нам не хватает потоков из thread-pool, можно на каждый запрос создавать поток и обслуживать все запросы пользователя. К сожалению, по понятным причинам этого сделать нельзя, так как потоки имеют оверхед. В зависимости от того, 64-битный у нас или 32-битное приложение, он разный, но если говорим про 32-битное приложение, то это мегабайт стека на поток. То есть каждый поток отъедает у вас 1 мегабайт памяти. И несколько килобайт, 12 килобайт объект ядра плюс еще там сколько-то байт. И затраты на переключение контекста. Это тоже значительный оверхед, когда число потоков достигает большого значения. Давайте я вам покажу еще одну демонстрацию, которая покажет наглядно. Я просто начинаю создавать потоки и замерять, сколько виртуальной памяти у нас съедает процесс. Ну, как вы можете заметить, процесс 32-битный, и больше 2 гигабайт памяти он сожрать не может, поэтому он падает с out of memory exception. А потоков всего мы создали 1514 штук. Это, с одной стороны, конечно, кажется большим количеством, но с другой стороны, смотрите, в предыдущем варианте мы работали с 1000 запросов в секунду. Если мы будем создавать 1000 потоков на каждый запрос, то это уже почти половина, то есть приложение будет занимать больше гигабайта памяти. Это неэффективный путь. Мы не сможем масштабироваться дальше. На 10 тысяч мы уже не сможем. То есть можно, конечно, сделать 64-битное приложение, но тогда память не кончится, а просто кончится процессор в итоге. Мы не сможем его на столь маленькие виртуальные кусочки раздать. Именно поэтому, собственно, для управления потоками и был придуман пул потоков. Он эффективно управляет тем, сколько потоков в данный момент нужно. Если нужно больше, он их выделяет. Если нужно меньше, он их удаляет. То есть он пытается снизить вот этот вот оверхед от простого создавания потоков на минимум. В принципе, этой иллюстрацией можно было бы и закончить, если бы не одно «но». То, что я вам сейчас показывал, это задачи, связанные с процессором. То есть, когда мы создаем поток, мы даем ему частичку процессора. Есть еще один широкий класс задач, который завязан на вот вывод. И тут картина совершенно другая. Картина схожая на самом деле с тем, что мы имеем вот в этом методе. То есть если у нас используется максимально эффективный масштабируемый механизм Windows, который называется I/O Completion Port или Overlapped I/O, то ситуация у нас примерно такая же. У каждого устройства ввода-вывода есть свой, будем говорить так, прямо мини-компьютер. То есть это, если у вас есть жесткий диск, в нем есть какая-то плата, там есть маленький процессор. Если у вас есть последовательный порт, у него есть контроллер и так далее. Соответственно, сама операция ввода-вывода регламентируется именно этим устройством. Центральный процессор не задействован. И это позволяет проделать абсолютно такой же фокус, как и с таймером. То есть мы начинаем асинхронную операцию, мы сообщаем некую информацию об этой операции объекту, который называется I/O Completion Port, и возвращаем поток в пул рабочих потоков. Он может обрабатывать другие запросы. Как только операция ввода-вывода заканчивается, мы с помощью маленького пула потоков, который обслуживает сам IO Completion порт, с помощью тех данных, которые мы передали этому порту, мы вызываем еще один поток из пула рабочих потоков и передаем ему код, который продолжает работу после операции ввода-вывода. Я сейчас пытаюсь это объяснить словами, понимаю, что это не очень наглядно, но дальше я думаю, что с помощью примеров мы разберемся. Есть ли вопросы пока? Потому что мы достаточно быстро идем. Есть время, наверное, ответить на что-нибудь. Нет вопросов? Вот молодой человек в центре зала. Можете дать микрофончик? Или скажите вопрос, я повторю. Угу. Я сейчас повторю вопрос, потому что в трансляции не слышно. Итак, вопрос был следующим. В тредпуле в дотнетовском есть два вида потоков. Это worker threads и IO threads. Какие потоки вызываются? Когда операция ввода-вывода сигналит о том, что она завершена. Правильно? Итак, IO-потоки и worker thread, ну, IO-треды и worker thread не отличаются ровным счетом ничем. Это совершенно одинаковые потоки, но они служат разным целям. Worker thread — это то, что обрабатывает work-айтемы, то есть те делегаты, которые помещаются в пул потоков на исполнение. IO-thread — это те потоки, которые обслуживают тот самый IO-completion port. То есть это то, что берет данные и постит уже в рабочем потоке. Я ответил или не совсем понятно? Механизм масштабирования тоже есть. Есть функция ядра, которая создает этот completion port. То есть она находится в WinAPI, она неуправляемая. И как часто бывает в случае с неуправляемым API, можем вызвать еще раз функцию IO Completion Port, передав ему валидный хендл этого Completion порта и увеличить число этих IO тредов. То есть когда они перестают справляться с нагрузкой, они масштабируются тоже. Значит, как работают IO треды? Все IO треды, которые есть в тредпуле, блокированы до получения сигнала. То есть есть у вас, допустим, два потока, изначально их два в CLR thread pool, они находятся в состоянии заблокирован. В них не идет переключение, на них не тратятся ресурсы по переключению контекста. Как только происходит сигнал, один из этих потоков разблокируется и постит задание на thread pool и опять блокируется дальше до поступления следующего сигнала. Если их перестают хватать, то есть его начинает вести себя все более и более нагрузочно, то можно этих потоков добавить. Чем, собственно, тредпул и занимается? Ну, давайте вот еще уточнение. Нет, это механизм сигнала, ну то есть потоку приходит сигнал, то есть если вы знаете, как потоки сигналят друг другу, да, то есть есть некий объект ядра, в который драйвер говорит о том, что я работу закончил, и он сигналит этим IO-тредам о том, что пора взять завершенные RP-паки. Если не хватает IO-тредов, то, ну, то есть как это решить, правильно? Есть внутренний механизм тредпул, он сложный. На основе некой эвристики мы в какой-то момент увеличиваем число этих рабочих потоков. Если есть желание, можно поговорить об этом отдельно, но это уже, мне кажется, не тот вопрос. Давайте еще один, и я продолжу, потому что времени мало. Пожалуйста. Насколько большой верхед у IO completion портов и можно ли упереться в какой-то лимит. На самом деле CLR создает ровно один IO completion port. Дело в том, что этот объект ему нет нужды, чтобы их было много. То есть он один, к нему мы привязываем хендлы операции ввода-вывода. Я, если успею, я вам покажу, как это делается. Вот. И, соответственно, когда мы хотим асинхронного ввода-вывода, мы ставим некую структуру данных в I/O completion port, где находится и callback, который нужно вызвать по завершении, и остальные данные, необходимые для того, чтобы операцию совершить. И дальше, когда, собственно, I/O происходит, он происходит, ядро сигнализирует о том, что операция завершена через драйвер, и I/O thread обрабатывает, то есть не обрабатывает, а постит дальше callback, который был в этой структуре данных, на рабочий поток thread pool. Совершенно прав человек, который спросил про то, сколько этих потоков и как они масштабируются. Если посмотреть на thread pool, сам класс, то у него есть статический метод, который называется getAvailableThreads, по-моему, он так называется. Там можно посмотреть, сколько, или maximum available threads, как-то так. Там можно посмотреть, сколько максимально может быть потоков рабочих и IO-тредов. Если я не ошибаюсь, может быть 1000 IO-тредов, но по факту вы, наверное, такой интенсивности ввода-вывода не достигнете никогда. Вот, все равно у вас начнутся проблемы раньше другого рода. Спасибо большое за вопросы. Давайте я сразу перейду к ввода-выводу, потому что, собственно, это самое интересное и есть. Казалось бы, есть асинхронный ввод-вывод. И как его узнать? Есть различные библиотеки, у которых есть методы, которые заканчиваются на что-то там async. Вот, например, write async. У нас есть файл-стрим, созданный вот таким вот образом. У него есть метод write async, который производит асинхронную запись в этот поток. Казалось бы, что у нас все хорошо, но на самом деле, если я запущу этот код, к счастью, у файлстрима есть свойство isAsync, которое позволяет нам определить, на самом ли деле поток был открыт для именно такого рода ввода-вывода с completion портом, с overlapped механизмом. Или же он был асинхронен только за счет того, что кто-то взял еще один поток и на нем синхронно выполнил операцию ввода-вывода. То есть заменил очень эффективную операцию на очень неэффективную. И вот у меня есть 4 способа создать файл. Все они асинхронны. Вот первый. Вот второй. Ну и третий, и четвертый. То есть используется здесь декоратор, который называется StreamWriter. И если запустить этот код, то мы увидим, что на самом деле, ну вот нижнюю часть можете не читать, потому что это просто пример из моей книжки, там дальше еще параллельная обработка этих файлов. А вот первые 4 пункта — это в какие случаи были на самом деле асинхронные. И на самом деле асинхронные были случаи номер 2 и номер 3. Почему? Потому что есть секретное знание. То есть оно не такое секретное, это есть все в документации, но если вы не используете вот такую вот опцию при создании файлстрима, то асинхронный ввод-вывод будет имитирован. И зачем я показываю этот пример? Я его показываю, потому что вы не можете никак знать, вообще никак. Ну, точнее, можете, я сейчас вам покажу. Из того, какой код вы видите, вы не можете знать, нормальный это его асинхронный ввод-вывод или это его имитация. А в случае с файловым вводом-выводом нам еще повезло, у нас есть вот у файлстрима такое свойство. Но мы не всегда создаем стрим. Там есть множество библиотек, которые работают с файлами напрямую. Есть библиотеки, которые работают не с файлами, а с сетью. Как же нам узнать, все ли хорошо у нас или нет? Один из способов — это провести нагрузочное тестирование. То есть если у вас операция ввода-вывода достаточно длительная, занимает секунды, то, проведя вот такой нагрузочный тест, какой провел я, вы легко поймете, что у вас все в порядке или нет. Потому что блокирование потока на такое длительное время сразу вам порушит всю масштабируемость гарантируемой, и даже базовый тест это выявит. Но что делать, если операции очень быстрые и отличить их сложно? То есть они масштабируются, конечно, хуже, но не сильно в искусственных условиях. И одним из способов, которым мы можем воспользоваться, является использование специальных утилит. Есть такая утилитка, которая называется API-монитор. Я вот, к сожалению, где-то в середине дня потерял интернет в принципе. Но вот есть такой сайт, и там есть эта утилитка. Вроде бы она бесплатная. Так, сейчас я поборю тачпэд, и вы увидите URL. Вот ее можно скачать и ею воспользоваться. А в нашем примере, который я вам сейчас покажу, к сожалению, увеличить это возможности нет, но тут есть галочки, которыми вы регулируете, какие вызовы мониторите. Тут есть библиотека kernel 32, в которой мы отмечаем функцию create file различного вида. Там create file 2, create file A, create file W и create IO completion port. После чего мы можем сказать, что мы хотим посмотреть, чем же занимается процесс. Сейчас я открою нужный нам пример. И запущу его. После чего мы видим некоторую статистику, как ее интерпретировать. То есть понятно, что много вызовов к открытию файлов, но нужно ориентироваться на то, чем занимается наш код. Сейчас я найду. Мы ищем файлы text1 и далее по списку. Ага, один нашли. И второй. Вот это первый, насколько я понимаю, да, первый файл. Я не вижу, видно ли вам. Вот эта самая менюшка, вот она. И мы видим, что флага оверлапит, основного индикатора, что вызов является асинхронным, нет. И вызова IO completion порта далее тоже нет. В следующем примере, там тест 2, можете поверить мне на слово, есть флаг, файл flag overlapped, и следующим вызовом за вызовом вот этой функции идет вызов функции API create IO completion port. Тут имеет значение последняя цифра. Последняя цифра — это сколько потоков IO completion port задействует, чтобы обслуживать свои нужды. То есть мы видим, что по умолчанию это 2. Их на самом деле хватает очень намного, потому что сами операции, которые они выполняют, очень кратковременные. Поэтому представить себе такую ситуацию, когда, скажем, будет 1000 IO-тредов, мне сложно. На мощности одной машины не хватит. Ну, если мы дальше посмотрим на вызовы функции, то мы увидим, что в следующий также файл использует асинхронный IO. Вот там есть тоже файл flag overlapped. И следующий за ним вызов create IO completion port. Но здесь мы уже передаем хендл к этому IO completion порту. Видите, он возвращает его же. Вот он, 2DC. И принимает его же. Это означает, что мы файловый хендл добавляем к существующему объекту. Вот. По-прежнему у нас число рабочих потоков 2. И что у нас дальше? Дальше у нас синхронный вот вывод на файле test4. Собственно, посыл того, о чем я сейчас говорил, это, наверное, так. Вы должны знать некоторое количество библиотек. Например, это тот же файл stream, это HTTP client, system.net HTTP client, который предоставляет асинхронный доступ к HTTP. Тут TCP-клиент, который предоставляет нормальный асинхронный доступ к TCP-IP. Вот. И есть там еще named pipe и некоторое количество библиотек, которые то же самое делают для другого рода ввода-вывода. Но если вы встречаете асинхронные вызовы в своем серверном приложении, что очень важно, потому что клиентское приложение — это совсем другая история. Там, наоборот, нужно максимально использовать ресурсы компьютера, и там параллельность — это хорошо. Не только потому, что интерфейс отзывчив, но и просто потому, что наши 8 ядер лаптопа не простаивают, а делают какую-то полезную работу, например. Я не призываю вас писать какие-то свои велосипеды, которые используют IO completion порты. Но я сейчас покажу вам примерно, как выглядит такой велосипед. То есть смысла в этом нет. Я вам показал способ диагностики, с помощью которого, если у вас будут проблемы с масштабируемостью, вы можете определить, проблема во вводе-выводе или в чем-то другом. А в качестве тренировки и домашнего задания можете посмотреть. Этот код у нас находится у меня на GitHub. Если интернет мне дастся сегодня, я сейчас открою ссылочку и покажу вам. Точно так же, как и код вот этой вот книжки. Мы импортируем две неуправляемые функции. Это createFile с неким набором параметров и readFile, которая читает файл. И вот обратите внимание на структуру overlapped. Это то, что это те данные, которые передаются в IO completion port. Затем мы простым образом создаем файл, чтобы нам было что прочитать. Дальше мы с помощью неуправляемой функции создаем handle к файлу и говорим, что мы хотим использовать overlapped IO. Вот этот флаг, еще раз повторюсь, он очень важен, его нужно всегда искать при диагностике. Это у нас будет handle к файлу. Дальше, что нужно сделать, нужно его добавить в IO completion port. Делается это с помощью метода threadpool bind handle. Оно возвращает булевое значение, которое говорит, успешная операция или неуспешная. Дальше мы выделяем буфер для чтения файла в память и создаем делегат. Делегат этот достаточно имеет простую структуру. Он принимает код ошибки, номер считанных, число, количество считанных байт и вот эту самую структуру, которая была использована для overlapped IO. И, соответственно, обработка некой базовой ошибок, и если все хорошо и никакой ошибки нет, то мы просто пишем, сколько мы байт прочитали, после чего освобождаем переданную структуру. Это тот делегат, который будет вызван по завершении операции ввода-вывода. То есть она еще не завершена, мы еще с этим делегатом ничего не сделали. Мы сейчас его передадим в completion port. Значит, дальше мы создаем... Ну, это инфраструктура для работы с неуправляемыми объектами. То есть мы создаем overlapped объект, который содержит в себе неуправляемый native overlapped, в который мы передаем... делегат, который вызовется по завершении операции ввода-вывода, и буфер из байт. Вот. Ну, потом мы говорим, что мы читаем файл сначала, и затем производим некую неуправляемую магию, мы читаем файл. Результатом этой операции является код ошибки на самом деле. То есть вот после того, как мы вызвали read-файл, еще операция не завершилась. Это асинхронный вызов. Мы получили код ошибки, и дальше, когда-то, когда файл будет прочитан, делегат из вот этой вот структуры будет вызван, и он обработает результат. Давайте я вам это запущу и покажу, что работает. Это будет, наверное, последнее, что я сделаю. И пока жду, наверное, еще одного вопроса, а потом буду раздавать слонов. Есть вопрос? Пожалуйста, вот я увидел молодого человека, это уже в центре.
Насколько оптимально и экономить ресурсы, почему разработчики
Вопрос понятен. Я его повторю, чтобы в трансляции было слышно. Почему же тогда мы по умолчанию в дотнете не используется везде, где можно, асинхронный ввод-вывод? На самом деле где-то он используется по умолчанию. То есть вот если мы видим StreamWriter, то где-то он и используется. Смысл в том, что есть такая проблема, что некое количество решений должно быть принято разработчиком осознанно. Ну, то есть это вот сейчас мой личный взгляд на проблему. Я ни в коей мере не знаю, почему так. Я бы, может быть, тоже сделал по умолчанию, но в итоге решение, которое принимает разработчик, должно лежать полностью на нем. То есть он должен осознавать то, что он делает. Вот асинков и эвейтов эту парадигму нарушил, и в результате, мне кажется, получилось хуже, чем лучше. То есть когда асинхронный код был сложен, из-за него брались хотя бы с осознанием того, что это сложно. Когда появились авейты, можно просто написать await. А если код не компилируется, то можно перед ним еще написать await, потому что бывает таска от результата. Понимаете? И вот я, наверное, отвечу так, но ваш вопрос мне действительно понравился. Поэтому пройдите сюда, пожалуйста, я вручу вам книжку. Большое спасибо вам, что пришли послушать меня сегодня. У меня через 20 минут будет еще один доклад. Я буду рассказывать про разработку сервиса. Поздравляю вас. Спасибо. Мы немножко овертайм, но я хочу еще попробовать один разочек показать вам GitHub. В любом случае, ссылка на мой репозиторий выглядит вот так. Ну, там может быть только HTTPS, а не HTTP. Там есть все примеры к моим докладам текущим. И есть самое главное — код из книжки. Книжка, как мне кажется, получилась удачно. Вот GitHub открылся. Вот. А, вот оно что. То есть я все перепутал успешно. Отлично, тогда те, кто ушли, могут вернуться. Есть еще 15 минут и есть еще вопросы. Книжку я, видите, уже отдал. Давайте так. У меня есть еще два кода к электронным книжкам. Вот, и надеюсь, это вам как-то скрасит. Давайте еще вопросы, а я вам после вопросов еще покажу одну классную штуку. А давайте девушку послушаем, потому что это будет правильно.
Угу. А вы можете привести пример, когда не надо использовать
сервер? Хороший вопрос. Справедливое замечание. Код ваш. А нет, не могу. И, наверное, он есть, потому что асинхронность — это такая штука, когда очень тяжело понять, что происходит, в принципе. Я вот сейчас сходу не могу придумать, когда я вижу, что асинхронный ввод-вывод вреден. Подождите, просто молодой человек уже... Да.
Она просто не касающаяся темы, говорит, что вот есть в студии действительно классные тулы, которые могут тестировать перформанс по эндпоинту. Есть ли такие же тулы, которые тестируют, я не знаю, консольные утилиты? У меня есть большой файл процессинг, я процессил файлы на все на несколько гигабайт. Мне хочется знать, сколько что занимает, хотелось бы еще каунтер.
Да, конечно, есть профайлер, который встроен в Visual Studio. Он занимается как тем, что профайлит и память, и профайлит и процессор. И в последних версиях студии он хорош. Также есть сторонние вещи, которые интегрируются в студию, а иногда нет. Это инструменты от JetBrains, которые DotTrace и Memory Profiler, по-моему, так называется. Так это и есть профайлинг. Ну, то есть вы видите, с какое время занимает каждая ваша функция, которая вас интересует. Вы все можете знать. Если вам нужна какая-то... На что нужно дать нагрузку? Давайте так. Вы запускаете консольное приложение. Как вы на него дадите? Двигать мышкой на нем?
Соответственно,
Я понял. Я понял, я сейчас повторю вопрос. Как понять, если у нас многокомпонентная система, какая именно система является узким местом, есть ли какие-то автоматические инструменты, я правильно понимаю? Тут проблема комплексная. То есть одна часть, которая должна заставить приложение работать, как вы выразились, дать нагрузку. Вторая часть... Да, подождите, значит, компонент или приложение, неважно. Какая-то часть, которая действительно поставляет рабочую работу этому приложению. И вторая часть, которая замеряет, собственно, инструментирует приложение. Если это приложение консольное, там, серверное, неважно какое, то есть вторая часть — это может быть профайлер, может быть ваша собственная трассировка какая-то, неважно. А первая часть зависит исключительно от вашей специфики. Например, если у вас задание поступает по HTTP, то вам ничего не мешает использовать тот же самый нагрузочный тест. Вы даете нагрузку на endpoint, и приложение начинает работать. Если у вас задание поступает, там, не знаю, с клавиатуры, то вы можете немного модифицировать приложение, дать точку, в которой получит файл, например, с этими заданиями. Да? То есть, ну, нет универсального решения, потому что это очень сильно зависит от специфики вашего приложения. Подождите, пожалуйста, еще с вопросами. Раз у нас образовалось совершенно неожиданно для меня, я прошу еще раз прощения у вас за это, что я вас выгнал на 20 минут раньше. Вот. Но вы бдительны, и вы очень хорошо все заметили. Давайте я вам покажу смешную вещь. Я люблю очень показывать, когда говорю про синхронность. Аж сервер уже всем надоел. Так, символы мы, пожалуй, не будем загружать. Поговорим про клиента. У меня есть демо-приложение, которое, надеюсь, запустится прямо вот уже сейчас. Или нет? О, это DAPPF-приложение. Вот. И оно выполняет две синхронные операции. Это синхронные операции, не связанные с вводом-выводом, но так как это клиент, нам не так страшно. Потому что клиента масштабировать, как правило, не надо. Там 100 руких клиентов пока никто не изобрел. Вот я сейчас нажму на кнопочку, и мы увидим, что одна операция занимает значительно больше времени, чем другая операция. Вот, хотя, забегая вперед, ну, смотрите, не так уж и много, да? Секунда и 24, и... А, не, много, в 10 раз. Отлично. А вот, да, тут специально для догадливого меня есть... отношений. Вот. А если я сделаю вот так, не успел. Ну, 21 уже неплохо, да? Три. Ну, в общем, могу. Но смысл в том, значит, что это такое, что это за демонстрация? Это одна из тоже проблем больших async. Нет. Это одна из проблем того, что компилятор C-Sharp версии 5.0 пытается нам по умолчанию помочь и сделать на асинхронность прозрачной. Как он это делает? Когда мы находимся в UI-потоке, есть проблема с многопоточным приложением. Когда мы попытаемся из другого потока, не из UI-потока, что-то сделать с контролом, показать там текст или что-то еще, мы получим исключение, потому что ну, так сложилось. Для многопоточного доступа это не предназначено. Поэтому разработчики C-Sharp сделали следующую вещь. Они, когда мы делаем await, по умолчанию захватывают контекст синхронизации. Это значит, что если мы не предпримем каких-либо действий определенных, то получается, что асинхронная операция на самом деле выполняется на том же потоке, на UI-потоке, на том же потоке, что работает приложение. Это приводит к многочисленным причудливым эффектам. Значит, какие эффекты в наличии? Эффект номер один тот, что я вам показывал. Операции вот выполняется операция тест и операция тест но контекст. Они отличаются. Что происходит? Мы в цикле в большом количестве итераций запускаем задачу и дожидаемся ее. Здесь мы просто дожидаемся. А здесь мы предпринимаем некие действия. То есть мы вызываем у задачи метод configureAwait. Этот метод с предоставленным параметром false говорит нам, что контекст синхронизации захватывать не надо. В чем получается разница? В том, что в первом примере, сколько тут, 100 тысяч раз задачи, которые создаются внутри цикла, постятся в очередь сообщений потока ввода-вывода. Чем больше происходит с этим UI-потоком, чем больше я дергаю туда-сюда окошко, я мог бы там нажимать на кнопочки, чем больше сообщений поступает в очередь сообщений UI-потока, тем медленнее будет работать эта операция. Соответственно, во втором случае configureAwait говорит, что никакого контекста нам захватывать не надо здесь. И что, пожалуйста, выполняйте меня на пуле рабочих потоков. И это приводит к гигантскому выигрышу, потому что на самом деле на 100 тысяч заданий совершенно не нужно 100 тысяч потоков, а достаточно одного. Потому что делегат завершается очень быстро, и мы успеваем его выполнить. И, значит, и тем же потоком еще и обработать следующий раз, и следующий раз, и следующий. Если бы мы там внутри выводили ID потока, мы увидели, что, скорее всего, это один поток, и иногда проскакивал, может быть, там второй, а может быть и нет, всегда был бы один. К сожалению, продолжая наш тренд, мы не можем везде писать .configureAwaitFalse. Именно потому, что это все было придумано, чтобы помочь нам работать с контролами. Вот здесь мы делаем await, и дальше мы устанавливаем содержимое UI control. Чтобы понимать, почему мы не можем сделать здесь вот так, казалось бы, можно везде вызывать configureAwait. Но в данном случае нельзя. Почему? Потому что код, который с await, делится на две части. Первая из них до слова await, да, вот эта вот строчка до сюда, это то, что начинает асинхронную операцию. После чего все, весь код, который идет после await, ну вот я давайте для простоты второй await выберу, весь код, который идет после await, заворачивается специальным образом в тот же самый task из task parallel library и устанавливается как continuation для первой асинхронной операции. Если вы знакомы с Task Parallel Library, вы понимаете, о чем я говорю. Если нет, то просто когда эта операция завершится, первая часть ее, тогда будет выполнен дальнейший код из продолжения. Так вот, если мы не говорим configureAwait false, то вот этот дальнейший код будет выполнен на UI-треде, а нам того и надо, потому что мы обращаемся с UI-control. Вот оно. Если же мы сделаем здесь configureAwait false, как я сейчас поправил, то произойдет исключение многопоточного доступа к UI-элементу. Попытаюсь запустить еще разу. Сейчас нажму на кнопочку, и произойдет exception. Я надеюсь. Да, отлично. Произошел exception. Если хотите, могу открыть детали этого исключения или нет. Нет, не то. Да я вот пытаюсь понять, где они. А, ну, давайте я их скопирую в клипборд и вставлю куда-нибудь в ноутпад. Не очень информативно. Видимо, произошло что-то другое. Ну, с демонстрашками так бывает. Вот, проблема в многопоточном доступе к UI-контролу. Давайте отвечу еще на пару вопросов. Вот молодой человек с той стороны. Ага. Это самые хорошие такие вопросы. Угу. Смотрите, есть большая проблема. Большая проблема связана с тем, что асинхронность — это сложно. Я сейчас ничего не хочу сказать. Сложно, и для меня сложно, для всех сложно. Например, все очень зависит от того, где мы выполняем асинхронные задачи. В Task Parallel Library за это отвечает так называемый Task Scheduler. Да, то есть это то, где мы выполняем нашу асинхронную операцию. Вот можем выполнять ее на UI-потоке, мы можем выполнять ее в рабочем потоке Threadpool, а может случиться так, что у вас есть legacy-код. А legacy-код может использовать, например, COM-компоненты. А COM-компоненты могут быть совместимы только с single-thread-apartment вызовами. А по умолчанию, если мы хотим что-то запустить на Threadpool, это MTA. И проблемы возникают причудливые, потому что докопаться до корня очень тяжело. Как правило, в таких случаях у вас происходит неконтролируемый эксепшн непонятной причины. То есть от того, что не освободились где-то ресурсы, от того, что что-то куда-то утекло. Такая проблема есть, она решается, например, если вы точно изолировали вот этот кусочек, вы можете использовать task scheduler, который постит ваше задание на пул STA потоков. Можете сами организовать пул STA потоков и постить туда эти задачи. Например, Task Parallel Library это позволяет. Но по-хорошему я подозреваю, что legacy код не является IO bound, а является CPU bound. Он что-то делает, что тратит процессор. Поэтому вам здесь не нужно использовать асинхронность. Task Parallel Library предоставляет нам достаточно методов. Например, чтобы вернуть task синхронным образом, мы можем сказать task run synchronously. Но вот здесь этого нет, наверное, потому что нужен task от t. Значит, дальше мы можем сказать task from result. И сюда передать какое-то значение, и тогда как бы вызов будет выглядеть вы возвращаете task, но при этом task вызывается синхронно. Поэтому очень важно понимать, что task и await ничего не означают. Не означают того, что код асинхронен. Это не значит того, что он асинхронен. Нужно смотреть в сам код. Совершенно верно. Нужно понимать, что асинхронно на сервере имеет право жить только вот вывод, скажем так. Отлично, ну теперь-то наконец все. Не потому что я тороплюсь попрощаться с вами, а потому что у меня есть возможность позвать вас на следующий доклад. А в следующем докладе с вами я буду рассказывать про то, как я разрабатывал сервис под Microsoft Azure. И там вы увидите расползание по коду асинков и эвейтов. А там вы увидите, например, как можно решить проблему длительных задач, которые должны исполняться на сервере. Жизнь такая, что нам нужно быстро выполнять на сервере какие-то задачи. Вот. Параллелить мы не можем. А что нам делать? Правильно? Нужно как-то масштабироваться. Вот. Поэтому приходите, и мы можем просто продолжить нашу беседу в этом ключе. А я вот попросил бы девушку, вот молодого человека из центра зала подойти ко мне, и я передам им коды для книжек. Спасибо вам большое.